Исторический календарь.
24 апреля 1783 года скончался граф Григорий Григорьевич Орлов, фаворит Екатерины II. Благодаря братьям Орловым она, собственно, и взошла на престол. О дворцовом перевороте вряд ли можно что-то добавить ко всему написанному и сказанному. Исторических свидетельств много. К тому же его уже столько раз за последнее время показывали в разных сериалах. Только два замечания. Екатерина никогда не видела своего мужа после переворота. И второе. Все сцены убийства Петра III, которые мне довелось видеть, имеют, безусловно, баснословный характер. Императрица осыпала братьев Орловых всевозможными наградами и почестями. Своего фаворита даже сделала фельдмаршалом, хотя, по сути, уровень Григория Орлова командир полка не выше. В отличие от другого фаворита Потемкина, у него не было ни государственного кругозора, ни талантов полководца. От связи Екатерины и Орлова в 1762 году появился на свет граф Алексей Григорьевич Бобринский. Однако постепенно отношения между ними стали охладевать. Тому было много причин. Императрица полностью отдала себя государственным делам, а из Григория Григорьевича помощник оказался никудышный. Он проводил время в безделье, пьянстве и разврате. Но он оказал еще одну важную услугу Екатерине. Спас Москву от чумного бунта 1771 года. А в последний раз его имя всплыло в 1777 году. Он оказался в центре скандала из-за женитьбы на своей 18-летней двоюродной сестре Екатерине Зиновьевой. Церковь запрещает браки такой степени родства. Дело разбирали в императорском совете. Историк Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский замечает: члены совета, долго преклонявшиеся перед Орловым, теперь решили разлучить его с женою и заключить обоих в монастырь. Но все закончилось благополучно благодаря остроумной реплике графа Кирилла Разумовского, президента Академии наук. Кстати, Орлов и Разумовский недолюбливали друг друга, но Разумовский отказался подписать приговор и объявил членам императорского совета, что для решения дела недостает выписки из постановления о кулачных боях. Все засмеялись и просили разъяснения. Там, продолжал Разумовский, сказано, между прочим, лежачего не бить. Впрочем, счастье Орлова было недолгим. В 1781 году его супруга скончалась от чахотки, а сам он вскоре после этого сошел с ума. апреля 1884 года Намибия была провозглашена немецкой колонией. Очень многие считают, что Первая мировая война началась из-за того, что немцы, пока их объединял Бисмарк, не успели к разделу колоний, поэтому, дескать, остались без жизненно необходимого пространства. Но это не так. Перечислю лишь самые значимые немецкие колонии, которыми владел Второй Рейх до Первой мировой. Это так называемая Германская Восточная Африка, в состав которой входили Бурунди, Руанда, часть Танзании, Мозамбика и Кении, а еще Камерун, Того и уже упоминавшаяся Намибия. А еще Германия владела Новой Гвинеей, Каролинскими, Марианскими, Соломоновыми островами, Науру и Самоу. В Китае тоже были фактически немецкие колонии-концессии – Циндао и Тяньцзин. Причем арийский дух Гитлера уже сказывался и в немецких колонистах конца XIX века. В отличие от мягкотелых французов и британцев, немцы изначально поставили жителей Африки на самую низкую ступень иерархии на их же собственной земле. За все время германского владычества ни один африканец не смог пройти натурализацию, чтобы получить подданство Германской империи. Общая площадь германских колоний к началу Первой мировой войны составляла почти 3 миллиона квадратных километров. Для сравнения, это примерно равно территории Индии или Аргентины, а сам Второй Рейх был в 6 раз меньше своих колоний. 24 апреля 1964 года в Копенгагене у статуи русалочки была отпилена и похищена голова. Сказочный образ героини Андерсена был воплощен в бронзе в 1913 году скульптором Эдвардом Эриксоном. Голову русалочки так и не нашли, пришлось создавать новую. Считали, что акт вандализма совершил ранее судимый художник-авангардист и левак-троцкист Йорген Наш. Но доказательства этому тогда не нашли. Уже много позже, в 1997 году, в своей книге Наш подтвердил, что скульптура пала жертвой его борьбы с отжившим классическим искусством. Но, как известно, дурной пример заразителен. Скульптура после этого не раз подвергалась актам вандализма. В 1984-м два подростка отпилили у русалочки правую руку, правда, ее вскоре нашли. В 1998 году русалочка была вновь обезглавлена, виновники не найдены, но голову все же вернули. Анонимно. В 2003 году статуя была сорвана с постамента с помощью взрыва. В 2004 году русалочка была завернута в паранджу. Кроме того, русалочку много раз обливали краской. Фридрих Ницше как-то сказал про бездну, которая глядит на тебя. В оригинале фраза звучит так. «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». 24 апреля 2005 года скончался писатель Аркадий Александрович Вайнер, брат и соавтор Георгия Вайнера. После юрфака МГУ Аркадий Вайнер работал следователем в милиции, позднее начальником следственного отдела. Из его повседневной работы и вырос роман, а потом и фильм «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. Вообще-то роман братьев Вайнеров назывался «Эра милосердия». Но главному редактору центрального телевидения не понравилось слово «милосердие». Он посчитал его поповским и придумал другое название. Расхождений между романом и сериалом много. Расскажу о самых интересных. Глеб Жеглов по книге. Молодой 25-летний оперативник, широкоплечий, высокого роста, со смуглой кожей. В фильме же его играет 40-летний невысокий Владимир Высоцкий. Шарапов в романе «Курносый блондин», 22 лет. Владимир Конкин был на 5 лет постарше. Кстати, у Шарапова был вполне реальный прототип – Владимир Арапов, будущий начальник МУРа. Возлюбленная Шарапова, младший сержант Варвара Синичкина, в конце романа погибает во время последнего дежурства. Однако Говорухину поставили условие – должен умереть только один персонаж – Варя или Левченко. По мнению Сергея Лапина, председателя Гостелерадио, по заказу которого снимался сериал, настроение зрителей в начале очередной рабочей недели может быть омрачено известием о гибели Вари. Ну и понятно, что сцены любви Вари и Шарапова в фильме тоже были опущены. Первая версия фильма состояла не из 5, а из 7 серий, но телевизионное начальство сказало, что очень длинно. Говорухину пришлось серьезно урезать ленту, опустив многие моменты, описанные в романе, к примеру, военные воспоминания Шарапова и Левченко. Зато критики отметили, что фильм стал более динамичным. И главное, «Место встречи» по масштабам популярности встало в один ряд с культовым телесериалом Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны». Персонажи картины стали фактически представителями фольклора, героями песен и анекдотов, а их реплики пополнили словари крылатых выражений. 24 апреля 1916 года родился заслуженный мастер спорта Григорий Федотов. Он первым из футболистов забил 100 голов в чемпионатах СССР. Капитан команды ЦДК. В 30-е и 40-е годы Федотов считался одним из лучших футболистов Европы. Именно он одним из первых в мире, если не первым, стал исполнять так называемый штрафной удар «сухой лист».